В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Информация без линии разграничения. В студии Денис Тимошенко. На календаре 14 июня, среда. И в ближайший час говорить будем о таком. Наступление на Донецке, Мариуполь. Что действительно происходит на линии разграничения?
На Донецькому напрямку вчора спокійних ділянок фронту за виключенням північних околиць Горлівки не було.
І єдинство українського Донбасу проявилось в відсутності води.
Два рази по 100 рублів – це 200. І от цієї води – 50 літрів.
А в студии сегодня мы поговорим, куда пропал Станислав Васин. Писатель, блогер и постоянный корреспондент радио «Донбасс Реалии» в занятом сепаратистами Донецке Станислав Васин, настоящая фамилия Асеев, пропал 2 июня. С тех пор он не выходит на связь ни с родными, ни с редакцией. Что с ним могло случиться? Если он в МГБ ДНР, то почему об этом молчат сепаратисты? И зачем Станислав оставался в Донецке, несмотря на растущую опасность? Сегодня у нас в гостях друг Станислава Васина, экс-народный депутат Егор Фирсов, но также главный редактор журнала «Украинский тыждень», в котором регулярно публиковался Станислав, Дмитрий Крапивенко. Друзья, телефон прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем этот выпуск с традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Сватовский районный суд начал сегодня рассматривать дело в отношении организаторов теракта, в результате которого ровно три года назад был сбит украинский военно-транспортный самолет с десантниками на борту. В теракте обвиняют главаря группировки ЛНР Игоря Плотницкого и двух командиров бандформирований Андрея Патрушева и Александра Гуреева. Напомню, 14 июня 2014 года во время посадки в Луганском аэропорту сепаратисты сбили военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й воздушной десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. В Генпрокуратуре ранее заявляли, что одной из причин трагедии могла стать халатность украинского военного командования. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный погиб, еще 7 были ранены в зоне вооруженного конфликта на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, особенно активно пророссийские сепаратисты применяют оружие против украинских военных в темное время суток. Применяется тяжелое вооружение, говорит Андрей Лысенко.
Луганський. Основними районами бойових дій залишається Попаснянський район, ділянка фронту, Кримське, Новоташківське. На Донецькому напрямку вчора спокійних ділянок фронту за виключенням північних околиць Горлівки не було. Маріупольський напрямок. Бойові дії перемістилися на південь напрямку, на відрізок фронту від Чермалика до Широкінова.
Донецкие сепаратисты, в свою очередь, сообщили, что из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины в селе Саханка погибла местная жительница. Луганские сепаратисты заявили о 9 случаях нарушения режима тишины со стороны украинских военных. Кабинет министров Украины еще на месяц продлил действие чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики, которые были введены в середине февраля. Это решение единогласно приняли в ходе заседания правительства. В мае, после очередного продления действия этих мер, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предположил, что чрезвычайные меры в энергетике будут действовать до середины сентября. Ранее в Кабмине заявили, что это решение было принято в связи с блокадой железной дороги на Донбассе и как следствие ограничением поставок угля антрацитовой группы. Насосная станция Южно-Донбасского водовода отремонтирована и запущена в тестовом режиме. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Он отметил, что если все будет хорошо, завтра с самого утра насосная станция сможет работать на полную мощность. Соответственно, завтра к вечеру вода будет в кранах у людей. Напомню, 11 июня одна из насосных станций Южно-Донбасского водовода прекратила работу из-за повреждения линии электропередач в результате обстрелов. В результате 400 тысяч человек остались без водоснабжения, в частности, в городах Покровск, Мирноград, Волноваха, Доброполье. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 15 июня, по всей территории Донецкой и Луганской областей пройдут небольшие дожди, ночью без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 21.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
3 года большой авиакатастрофе в небе над Донбассом. 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорт Луганск пророссийские сепаратисты сбили военно-транспортный самолет Ил-76. 49 жертв, экипаж и 40 десантников из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. В марте этого года Павлоградский суд признал генерала Виктора Назарова виновным в гибели военных и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Но генерал до сих пор находится на свободе и подал апелляцию на это судебное решение. Родственники погибших считают, что дело затянется еще на несколько лет. Больше знают Александр Демченко и Ольга Стрижова.
14 червня 2014 року, 00:51, аеропорт Луганськ. Під час заходу на посадку літак, який доставляв на схід боєприпаси, бронетехніку та особовий склад, був уражений з переносного зенітно-ракетного комплексу. На борту були 9 членів екіпажу та 40 десантників зі складу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Усі загинули. Це була перша настільки велика втрата у Збройних силах України. У Павлограді на Дніпропетровщині майже рік тривав суд у цій справі. На лаві підсудних була усього одна особа – генерал-майор Віктор Назаров. На момент трагедії він був начальником штабу антитерористичної операції.
За частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України і призначили його покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Майже через 3 роки після катастрофи Іл-76 боротьба родичів за справедливість закінчується перемогою. Суд визнає винним генерал-майора Віктора Назарова. Від початку родичі загиблих десантників доводили, що через бездіяльність і службову халатність генерал-майора ця катастрофа і відбулась, розповідає сестра загиблого десантника Іллі Гайдука Іляна.
Це те, що Назаров був тричі попереджений про те, що літаки будуть збивати. Таких точок висунулися 2 групування з озброєнням, що будуть збивати, там вони озброєні ПЗРК. Він обов'язково мав на це звернути увагу, відреагувати, а не відправити літаки на авось. Є запис в журналі, є свідки, які підтверджують, що вони передавали йому цю інформацію. Тобто це затверджені матеріали.
Однак, попри докази та рішення суду, Віктор Назаров своєї вини не визнав. Про що й заявив у березні у Павлоградському суді.
Моя вина не доведена. Обвинувачення було незаконним, обвинувачення ґрунтується на доказах, отриманих незаконним шляхом, на припущення.
Віктор Назаров подав апеляцію на це судове рішення, і вже зараз родичі загиблих десантників та членів екіпажів турбуються, що справа може або загубитися, або знову затягнутися надовго. Проте адвокат Віталій Погосян запевняє, загубити документи не зможуть.
Тут може бути декілька варіантів. Перший варіант – апеляція залишить без змін, і тоді генерала повинні взяти під варту. Другий варіант, його можуть виправдати. І третій варіант, можуть повернути знову в суд.
Сестру десантника Ілляну Гайдук обурює, крім тривалого судового процесу, ще й ставлення влади до катастрофи Іл-76. Каже, замість хвилини мовчання та дня жалоби в Україні цими днями святкують безвіз. Сестра загиблого десантника запевняє, третій рік родичі борються не лише заради пам'яті своїх братів, чоловіків та батьків, але й для того, щоб такі ситуації більше не повторювалися.
А продовжуємо боротись, тому щоб більше не гинули солдати, щоб втрати наші не були марними. Пілотів не дала жодного шансу вийти живими з цієї ситуації, при тому, що пілоти були професіоналами. Ми говорили про те, щоб відсторонили такого керівника від займаної посади і стався Іловайський котел. Скільки ми можемо ще втрачати, скільки ще будемо губити хлопців?
Апеляційний суд Дніпропетровської області вже визнав суддів, які розглядатимуть апеляцію генерал-майора Назарова. Дату, коли почнеться слухання, поки що не повідомляють. Олександр Демченко, Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
Но не все так однозначно. После вынесения приговора генералу Виктору Назарову ряд офицеров Вооруженных сил Украины выступили в его защиту. По их мнению, офицера нельзя судить по обычному гражданскому законодательству в силу сложившихся на момент трагедии обстоятельств. Вот что сказал по этому поводу офицер управления оперативного командования «Север» Виталий Покатило.
Виступаємо на підтримку генерал-майора Назарова та вважаємо його дії та рішення вірними та адекватними той обстановці, що склалася навколо аеропорту Луганськ.
В свою очередь, указывая на пример осуждения Назарова, президент Петр Порошенко выступил с инициативой о введении военных судов. Серьезных военно-тактических целей перед группировками ДНР и ЛНР российские военные не ставят, потому что они реально не способны их выполнить. Перманентные боевые действия ведутся в основном для того, чтобы бандформирования окончательно не разложились, и чтобы поддерживать иллюзию, что Россия не бросила так называемую Новороссию, так как так считает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Сепаратисты, напротив, утверждают, что украинская армия находится на грани разложения, и отдельные подразделения стреляют друг в друга. Отсюда и жертвы среди украинских солдат. Тем временем, по данным пресс-центра штаба АТО, за последние сутки незаконные вооруженные формирования 52 раза нарушали режим тишины. О положении дел на линии соприкосновения в материале Дмитрия Донского.
Российские военные советники отмечают, что долгие периоды затишья негативно сказались на боевой готовности армейского корпуса ЛНР. На прошлой неделе перед обострением на Луганском направлении во время передислокации боевиков разведка ВСУ и даже наблюдатели ОБСЕ легко их обнаружили. Такую информацию сообщил в интервью «Донбасс Реалии» координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. По его данным, у боевиков на данный момент нет подготовленных военных. Учебные центры в Ростовской области и на неподконтрольном Донбассе за время краткосрочных курсов не успевают сделать из асоциального люмпена квалифицированного военного. Сегодня ставка наемника 15 тысяч рублей. Если боевиков регулярно не привлекать к боевым действиям, они спиваются, и военные части перестают существовать как таковые, считает Дмитрий Тымчук.
То есть, если прекратить боевые действия, то я уверен, что первое и второе АК ЛНР ДНР не рассыплются в считанные недели. Тогда будет понятно, что Россия заморозила конфликт, и образовательные образования и местное население брошены на произвол судьбы, потому что их ожидает еще Приднестровье. И это будет подписание смертного приговора ЛНР ДНР. Вооруженное формирование, если не участвует в активных боевых действиях, то начинает разлагаться.
К тому же, постоянные боевые действия нужны для того, чтобы создавать иллюзию, что Россия не бросает Новороссию, считают военные эксперты. 15 июня на оккупированную территорию переходит уже 66-й, так называемый, гумконвой из России. После таких посылок, как правило, начинаются обострения боевых действий. Но из-за 14 июня было 52 случая нарушения тишины, из них 5 раз противник применял запрещенное вооружение, рассказывает спикер администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. Боевики постоянно пытаются оттеснить ВСУ подальше от Донецка.
На Донецком направлении вчера спокойных делянок фронту за выключением північних околиць гор Лівки не було. Бойовики активно відкривали вогонь уздовж усієї лінії фронту, причому найбільш їхня активність спостерігалася на Світлодарській дузі та в районі Авдіївки. У Авдіївці в результаті одного з таких обстрілів було поранено місцеву мешканку.
За 14 июня один український воєнний погиб, ще 7 ранені. Бойовик, заместитель міністра оборони групіровки ДНР Едуард Басурін, утверждає, що українські воєнні самі в себе стріляють, тому й гибнуть.
В результаті перестрілки між воєнослужащими 1 батальйон 92-ї бригади Вооружених сил України і націоналістами ДУК «Правий сектор» погиб один і отримав ранення двоє воєнослужащих Вооружених сил України.
По усредненным данным украинской разведки и группы «Информационное сопротивление», в армейских корпусах боевиков сейчас состоит около 38 тысяч. Серьезных перемещений не наблюдается. На данный момент проверяется информация о переброске 30 танков из России по железной дороге. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, куда пропал донецкий блогер Станислав Васин. Писатель и постоянный корреспондент нашего проекта «Радио Донбасс Реалии» в занятом сепаратистами Донецке Станислав Васин, настоящая фамилия Асеев, последний раз выходил на связь с родными редакцией 2 июня. Что с ним смогло случиться, если он в подвалах МГБ ДНР, так называемой, то почему об этом молчат сепаратисты? И зачем Станислав оставался в Донецке все 3 года военных действий, несмотря на растущую опасность? об этом и поговорим. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Крапивенко, главный редактор журнала «Украинский тыждень», куда регулярно писал Станислав. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброго дня.
Также, надеюсь, вскоре к нашему разговору присоединится друг Станислава Васина, его однокурсник по Донецкому национальному техническому университету, бывший народный депутат Егор Фирсов. Друзья, телефон прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре, особенно если нас кто-то слушает за этом сепаратистами Донецке. Будем очень благодарны за какую-то информацию про Станислава. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. А пока я предлагаю послушать крайний материал, назовем его так, Станислава Васина, который наша редакция получила 2 июня. Мы его не давали в эфир. В интернете появилась информация о том, что это не настоящий материал, это его писал не Станислав, мол, якобы слог не тот, да, и мысль не совсем та, но непосредственно он нам сам его начитал. Давайте послушаем.
Собственно, именно с центра этих двух городов и начинаются разительные отличия. Центр Донецка сегодня – это работающие кальянные, салоны красоты, рестораны с дорогими авто у входа, забитые такими же дорогими иномарками автостоянки торговых центров, фонтаны и вычищенные до блеска скверы. Здесь есть все – от самых распространенных мировых брендов и элитных блюд с тигровыми креветками до сферы услуг, которая выходит за рамки индустрии красоты. К услугам посетителей и клиентов – небольшие кафешки, бургерные, элитные вина, караоке-бары, салоны лазерной эпиляции, а сами рестораны у усеянные рейндж-роверами, лексусами и дорогими мерседесами у входа. Показателем достатка обитателей центральной части Донецка являются не только дорогие авто и мирно попивающие вина на улицах дамы в дорогих платьях, но и такие мелочи, как реклама в витринах. Так, на бульваре Пушкина можно встретить предложение покупки 7-го айфона всего за 42 тысячи рублей. Здесь же находятся и вывески с элитными брендами одежды, часов и других аксессуаров, стоимость которых может достигать 20 средних окладов врача в том же Донецке. Совсем другое дело, если новатое. Даже в центре первое, что бросается в глаза, это отсутствие детей на улицах. Большинство жителей либо вывезли семьи с детьми с линии обстрелов, либо не разрешают ходить им одним без сопровождения взрослых даже днем. Центр города почти сливается с его окраинами и напоминает только что прошедший пик боев, которые, впрочем, обрушиваются на город с наступлением темноты. Пожалуй, едва ли не единственным работающим ясиноватым предприятием остается машиностроительный завод, тогда как остальную часть города наполняют лишь небольшие магазинчики, часто также сожженные, и закрытые супермаркеты. Единственный здесь Амстор уже давно заколочен досками и также закрыт, тогда как в том же Донецке у этой сети продолжают собираться дорогие иномарки и кипеть жизнь.
Вот это крайний материал Станислава Васина, который наша редакция получила от него 2 июня. Вот то же самое опубликована ссылка на сайт «Радио Свобода» на его страничке в Фейсбуке. Звучат обвинения, что это якобы не его материал, но «Радио Свобода», редакторы «Радио Свобода» всегда проверяют перед тем, как публиковать непосредственно эти материалы. К нашему разговору присоединился однокурсник Станислава Васина, Сеева, Егор Фирсов. Егор, расскажите, какие там новости, есть ли у вас что-то, какие-то данные последние о его пропаже?
Приветствую. Ну, к сожалению, особых новостей нет. То есть я располагаю той информацией, которую располагал до этого, о том, что по моим источникам Стас жив, и Стас по моим источникам находится, будучи задержанным спецслужбами, так называемых ДНР. Больше какой-то конкретной информации, к сожалению, нет, мы не получили ни с той стороны. Единственное, что, насколько я не знаю, вы здесь проговаривали или нет, то есть мы пытаемся задействовать сейчас абсолютно все площадки, например, включили площадку Минскую, где написали заявление в Службу безопасности Украины, этого, ну, как бы требует процесс, чтобы Стаса включили в Минскую группу, как вы знаете, ну, по обмену заложниками, как вы знаете, в этой группе уже есть 123 человека, вот, ну и получается, вот Стас будет вот на охране сейчас 124-м, чтобы вопрос об освобождении журналиста Станислава Васина, он же Станислав Асеев, настоящее его имя и фамилия, поднимался на Минской площадке.
По вашей информации, уже включили его в списки на этот обмен или пока нет?
Я бы сейчас не стал, знать, это очень деликатная тема, и с ней надо быть, очень осторожной, поэтому я бы не стал сейчас говорить, потому что я не в курсе, и больше этот вопрос, конечно, я бы в первую очередь адресовал компетентным людям, такие как Ирина Геращенко, которая в курсе дела. Я думаю, что, опять же, еще раз подчеркну, что минский формат — это некий процесс, то есть просто так фамилии фамилия человека там не появится. Например, как вы знаете, тоже донецкий достаточно известный человек-ученый Игорь Козловский, он в связи с тем, что родственники не вовремя обратились в СБУ и не вовремя подняли этот вопрос, он попал в вот этот список по обмену пленными в Минске больше, чем через полгода, к большому сожалению. То есть вот так вот дотянули, ну, не понимая, что делать. Я надеюсь, что в Стас попадет вот-вот сейчас. Единственное, что тоже нужно понимать, что Минск, он не заседает там каждый день, он не заседает каждую неделю. Он заседает как бы от того, как договорятся стороны. То есть следующее заседание, вот недавно было заседание, прям как вот буквально в первых числах июня, сразу после того, как, ну, как бы стало известно о том, что Стас не выходит на связь. Вот, но... Следующее заседание будет спустя, ну, во-первых, дата неизвестна, но это точно будет спустя неделю, а то и месяц.
Егор, еще такой вопрос к вам. С вашей точки зрения, почему сепаратисты никак не реагируют на, ну, вот шум, да, который сейчас поднимается на подконтрольной Украине части, чего они ждут? Они хотят, ну, вот, большую цену набить Станиславу или вообще не хотят его предъявлять, если все-таки он жив, по вашей информации?
Ну, как вы понимаете, тут тоже публично они, ну, все абсолютно выворачивать не стоит, и это может только, возможно, и навредить процессу. Не буду, как бы, гадать и, там, размышлять на эту тему. Я, ну, единственное, что могу сказать, что наверняка, если его задержали спецслужбы, то, естественно, будут стараться ему там делать какие-то обвинения, да, что он там, потому что вы знаете, например, что до этого журналистов, которых задерживали, им всегда говорили о том, что они там какие-то шпионы.
Например, Мария Варфоломеева.
Ну, абсолютно верно. То есть, ну, что такое журналист? Это журналист, который, ну, человек, который обязательно делает какие-то пометки, то есть пишет, да. Это человек, который делают какие-то фотографии, да, там, ну, разрушенных помещений, там, зданий и так далее. То есть, ну, а естественно, вот так называемые спецслужбы это начинают классифицировать как какой-то шпионаж, как, значит, там, подрыв их государственной деятельности.
То есть сейчас, с вашей точки зрения, идет такая видимость криминального дела, открывания криминального дела?
Абсолютно верно, да. И мне кажется, что вот здесь и самое главное, чтобы международные институции, да, донесли позицию о том, что это, ну, в первую очередь, журналист, да, он писал объективную информацию в ключевые всемирные, вот как вы, Радио Свобода, всемирно известные СМИ. То есть он объективно освещал информацию, писал и в «Зеркало Тижня», и вас на Радио Свобода, и в «Украинскую правду»,
и «Украинский тыждень». Тыждень.
Ну, то есть, ну, как бы все передовые СМИ как бы освещали, брали информацию как бы с его источников, причем достаточно объективную, взвешенную. Вот. И это, я же еще раз подчеркну, это очень важно, чтобы из уст ООН, ОБСЕ как бы эти позиции были озвучены, что, ну, абсолютно неприемлемо и абсурдно делать какие-то обвинения объективному журналисту, который четко освещал события на той территории.
Обращаюсь к главному редактору «Украинского тыжня», в который тоже, в частности, писал Станислав Асеев, Дмитрию Крапивенко. Дмитрий, с вашей точки зрения, объективно это журналистика или все-таки какая-то пропаганда вот такая проукраинская? Почему вообще ваше издание, которое вот славится таким, ну, вот жестким проукраинским, да, таким вектором, в принципе, освещением, публиковали такие неоднозначные, в принципе, заметки. «Дневник оккупации» называлось, по-моему,
так, это... Так, у нас ця рубрика називається «Щоденник окупації», де писали люди з Донецька і з Луганська. На мою думку, тексти Станіслава були абсолютно зваженими, там не так було багато якихось політичних розмірковань. Чому ми до нього звернулися? Нам, нашим читачам, завжди було цікаво знати, а що ж там відбувається насправді. Тобто, без якихось вигадок і так далі. І там було багато замальовок таких, ну, можна сказати, навіть побутових. Він там часто писав про ціни, про черги, про якісь... І, власне кажучи, між нами така була домовленість, щоб він писав тільки про те, що він бачить. Тобто там не треба було вигадувати, от Захарченко вийшов, сказав, а що ж він насправді мав на увазі, там, і мільйони епітетів на його адресу. Цього не було ні в наших текстах, я думаю, ні в ваших, ні в будь-яких інших. Тобто це була можливість, ну, всі чудово знаєте, що українські журналісти на тій території працювати не можуть, а журналісти тижня, і тим більше. Ну, тому для нас ця робота була дуже важливою, і ми усвідомлювали, якби, ризик для нього, і тому ми навіть і не думали його вдаватися в якісь от оціночні судження про якісь от такі речі, які були б справді для нього небезпечними. Тобто це був щоденник, так, ми назвали його щоденник окупації, але це був щоденник спостережень людини, яка живе в тій атмосфері, власне кажучи, де він в цих щоденниках він неодноразово пояснював, чому саме він там залишився, що це його вибір, і ми це не жодним чином не цензурували і не втручалися. Окрім того, що ми просто їх перекладали з російської мови, жодних втручань в його тексти не було, і з його боку теж не було нарікань ніколи, що там тиждень якимось чином інтерпретує його інформацію. Ми все це публікували в чистому вигляді, без скорочень, без купюр.
Ігор, от Станіслав сам признавався, що його родственники, мать, в частності, не знали о том, чим він займається. У вас є інформація о том, ну, что сейчас с матерью, да, поддерживает ли ее кто-то в Донецке, она же сейчас все узнала, да, вся подноготная скрылась, потому что он действовал, ну, полностью инкогнито, он об этом и нам рассказывал, что не знает, ну, фактически никто из его окружения, что он пишет, вот, в частности, в «Украинский тыждень», работает на радио «Свобода», в занятом сепаратистами Донецке.
Угу. Я, если можно, небольшой шаг назад, я объясню вообще, как я, ну, как я стал общаться со Стасом, откуда я его знаю. Я Стаса знаю больше 10 лет, это мой, ну, в прошлом однокурсник, да, и я с ним вместе учился на философском факультете, поэтому просто, чтобы, знаете, ну, очень многие задают вопрос, почему ты там пишешь о нем, то есть вот, и откуда я вообще узнал о том, о его, как бы, пропаже, мне в первую очередь позвонила мама его, потому что она начала обзванивать там старых товарищей, знакомых, однокурсников, как бы, и не могла найти никакой информации, несмотря на то, что они со Стасом, ну, мама со Стасом должна была встретиться, и поэтому ее, как бы, так это обеспокоило. И мама вообще, да, определенное время оставалось единственным таким коммуникатором на той территории, потому что тоже на той территории нужно было сходить, написать заявление, ну, там, в так называемые правоохранительные органы, да, обратиться в Красный Крест, в ОБСЕ, тем более, ну, это мать, это есть определенное доверие.
Там эти представительства вот. Есть в Донецке, ОБСЕ,
Красного Креста. Красного Креста, конечно, они там непосредственно работают. И она как бы делала это, я ее в первую очередь ей сказал, что обязательно нужно пойти и, ну, жестко сказать о том, что, ну, вы мать, вам точно поверят и начнут что-то делать. Вот. До определенного момента связь с ней была, после этого связь в какой-то степени, ну, как бы прервалась, она перестала брать трубки, как бы, и в том числе и некоторые представители там, и, ну, и журналисты, и тоже общественные организации звонили ей узнать, что дело, но, как бы, связь была прервана, и я думаю, что, ну, сложно тут опять прогнозировать, я думаю, что, опять же, на нее есть определенное давление, потому что она единственная, ну, женщина, причем достаточно... Ну, вы можете ее понять состояние.
Она, да? Там сама совсем...
Да, то есть она там сама совсем... Ну, понятное дело, есть какие-то, может быть, родственники, еще кто-то, ну, я имею в виду, кто поддерживает ее. Но она осталась там совсем одна, и она, как бы, несмотря на то, что, как бы, гудки идут, то есть я, ну, я там через... друг, ну, в общем, это длинная история, я знаю, что с ней все в порядке, то есть она там не в подвале не арестована, но она не выходит на контакт вот непосредственно с представителем, как бы, украинской стороны, да, и я думаю, что, как бы, она подвержена определенному давлению там.
Знал ли Стас об этом риске? Как он вам, в частности, аргументировал, зачем он там остается, вот, несмотря на то, что у него там мать, да, и так далее? Вот еще интересно, да, тоже уточнить, он философ, да, ну, по образованию, вот такая очень бурная у него биография. Зачем ему вообще вот заниматься была журналистской деятельностью? Я так понимаю, как журналист он дебютировал с началом войны. Как он вам об этом рассказывал?
Смотрите, Стас вообще это тот человек, который был далек от политики, то есть не тот, который там, знаете, у него не было какой-то гражданской позиции в плане участвовать на Майдане или против Майдана. То есть он занимался там немецкой классической философией. Это было его призвание. Он был лучшим студентом точно в нашей группе, а может быть вообще за, как бы, на факультете. Вот. Но обстоятельства сложились так, что он в какой-то степени после этих военных действий, он видел свою миссию своего рода, ну, как бы, в описании этих событий. Причем, как сказал Дмитрий, дело это абсолютно, как бы, объективно, да, больше описывая даже какие-то, ну, внутренние бытовые моменты. Поэтому он считал своей вот такой вот миссией, понимая, что никто из нас, вот там мы, например, сидящие втроем в студии, не может приехать в Донецк, да, и вот так вот смотреть, обсуждать, что-то делать. И он видел свою задачу вот писать, описывать события, которые происходят в Донецке, чтобы, в общем-то, все в Украине, в России, в общем-то, во всем мире могли открыть его публикацию и посмотреть, посмотреть как бы его мысли, переживания, те факты, как бы, которые он описывал.
А зачем, если вот такая вот дальняя цель? Он понимал, зачем он это делает? Или он это чувствовал просто своим долгом и вот, собственно, и занимался?
Ну, вы знаете, это, я думаю, что это свой долг, своего рода такая, ну, миссия, да? Он понимал, что, естественно, он рискует. Я ему множество раз говорил, что Стас, ну, ты понимаешь, о чем идет речь, да? Ну, приезжай в Киев, да, там, ну, как бы надо прекращать эту работу, потому что ты ходишь по краю, ну, на, как бы по лезвию ножа. Он это понимал, но еще раз подчеркну, он видел, ну, знаете, вот кто-то там воюет на фронте, например, да, у каждого есть какая-то там, ну, множество репортеров, которые на линии огня. Вот он находился там, я же говорю, и вот чувствовал такой своей основной целью, и, соответственно, как бы он, ну, у него была некая самореализация, потому что его опубликовали, в общем-то, передовые СМИ, опять же, говорили там «Тыждень», «Радио Свобода», «Украинская правда», «Зеркало недели», то есть он был, его знания как бы были востребованы, и поэтому он как бы сам себя реализовывал в этом что-то.
Вот в середине января мы делали как раз студию, да, подобную, как сейчас, о безопасности в интернете. Мы взяли как раз у Станислава комментарий о том, как он скрывается, вот, собственно говоря, пишет в крупные украинские издания, находясь занятым сепаратистами в Донецке. Вот что он нам тогда рассказал.
Ну, по поводу психологического напряжения, это очень сильно давалось знаки, да, так сказать, в начале моей работы. Сейчас все эти вещи я воспринимаю уже на автомате. Конечно, какие-то моменты всегда можно не заметить, всегда можно проколоться. И пример этому вот недавнее задержание луганского блогера. Здесь от этого никто не застрахован, но вот те вещи, которые я вам перечислил, это для меня уже, ну, как молитва на ночь, да, то есть я не захожу в Facebook ни с одного браузера, кроме как через Store, да, это как минимум. Мои родственники даже не знают, где я живу в Донецке. Я не посвящаю их вот в такие детали, на что они очень сильно обижаются. А что касается работы, то опять же здесь, ну, здесь приходится просто лгать. Говорю, что я, ну, там сфера никак не связана ни с войной, ни с журналистикой. Да. Такие моменты, они, конечно, отдают о себе знать, и психологически бывает иногда, бывает достаточно сложно. Но в большинстве своем это уже просто как мантра, вы выходите и делаете свою работу на, ну, автоматически.
Вы ощущаете на себе этот контроль, или это скорее гипотетическая опасность, которую вы просто имеете в виду?
Вы хотите спросить, следят ли за мной?
Да.
Ну, если бы, ну, понимаете, если бы это было так, я бы, наверное, уже как минимум принял какие-то меры и вряд ли бы оставался в Донецке, ну, и хотя бы попытался отсюда выехать. Если мне возможно, это возможно вполне, я правда не знаю, обычно людей сразу же арестовывают, когда становится известно о их проукраинской позиции. Но если за мной следят, то мне точно об этом неизвестно.
Коллеги, как думаете, а что все-таки случилось с ним? Почему, как его, собственно говоря, нашли, да, и, ну, вот, идентифицировали, если вот такие, ну, беспрецедентные меры безопасности он все-таки принимал? Дмитрий, есть у вас какие-то предположения?
Ну, знову ж таки, моє спілкування зі Стасом було зведено до мінімуму, я розумів, що це ризиковано, і ми просто там, от він надсилав текст, я писав дякую, і все. Я не намагався задавати там багато запитань, знаючи, що по електронна пошта може бути там недостатньо захищено і так далі. Моя версія така, що мені здається з тих текстів, які він писав, що він своїх поглядів відуточуючих не надто і приховував. Він приховував співпрацю з українськими ЗМІ, але от зустрів там свого колишнього однокласника, ополченця, ми з ним там говорили, у мене були такі аргументи, у мене сякі. І, ну, я теж можу тільки уявляти собі атмосферу, яка зараз відбувається в Донецьку, то людина, яка не підтримую, а можливо в чомусь і засуджує той режим, який там встановлений, вона може стати об'єктом такого, те, що називається стукачество. От. І, ну, це от просто версія, яка випливає з тих текстів, в яких він описував своє спілкування з людьми, які відкрито підтримують ДНР. И іншої версії я висунути не можу, можливо, в Єгора є більше інформації.
Да, вы знаете, я поддерживаю, ну, я тоже знал о том, что Стас настолько как бы ну, достаточно ограничивает свой круг общения, больше того, вот как раз все там главные редактора, да, вот пишут о том, что они, в общем-то, его-то в глаза-то не видели, да, то есть общались с ним, там, кто в лучшем случае по телефону, а вообще, то есть электронная почта, там, Facebook, еще как-то, вот, как бы, даже как мама попала в квартиру, да, ей удалось выяснить, что там как бы обыск и отсутствует.
Давайте для наших слушателей, Стас снимал отдельную квартиру в Донецке,
да, в Донецке,
которой он, собственно,
да,
работал, а жил он в Макеевке.
Жил он в Макеевке, но родом из Макеевки, да, и мама, соответственно, родом из Макеевки. Единственный, кто знал, двоюродный брат. И уже такая ситуация была, что брат как бы, ну, сказал всем и маме, соответственно, там даже в милицию, так называемую, о том, что где он живет, в квартиру проникли, ну, и вот, собственно говоря, это увидели. Да, действительно, эти моменты моменты, то есть он, Стас, не держал в себе какие-то свои мысли. То есть было такое, что он встречался там с каким-то, да, одноклассником, маму пытался переубедить в своих взглядах, потому что, ну, вы сами понимаете, что большая часть обычного приземленного народа, приземленного, да, она там смотрит телевизор, не читает какие-то там суперсредства массовой информации, не анализирует, а, в общем-то, как бы ведется на ту пропаганду, которая там была. И поэтому, возможно, вот каким-то таким образом, ну, кто-то просто вот сдал и сказал, а вот вы знаете, вот он там, у него какие-то там особые отдельные позиции, отдельные взгляды. И вот
Егор, таким... вы вот говорили о том, что была рассылка сообщений из его профиля в Фейсбуке с попыткой получить информацию о его контактах и расследованиях. Если у людей, которые его задержали, они получили доступ к Фейсбуке, о чем это может говорить?
Ну, сложно мне сказать, опять же, тут, может, и не стоит говорить какие-то там свои выводы и мысли. Вот даже почему мы в первый раз публично об этом заявили, о том, что он как бы пропал, хотя заявили об этом позже, чем узнали. Потому что мы побоялись, что в Фейсбуке будет... Вообще, как бы, как держался контакт со Стасом? Все ему писали: Стас, у тебя все нормально? Он отписывался там: да, все ок, ребята, там, я, интернета не было, извините. И вот, как бы, те, кто его задержал, пытались таким образом держать контроль над тем, чтобы не поднимался шум, и всем начали отписывать. То есть, да, все нормально, а как у тебя там дела, ну и так далее. И я только уже по лексике понял, что как бы, что это не Стас. То есть, это точно пишет не Стас, но я знаю его больше 10 лет. И потом я уже там позвонил, ну, вы знаете, есть функция в Фейсбуке позвонить, я позвонил ему, он говорит: ой, я сейчас не могу говорить. Ну, в общем, сразу было понятно, что что-то не то. И поэтому вот как бы...
Мог ли он отдать пароль добровольно?
Опять же, не готов как бы гадать и что-то там предсказывать. И я думаю, что видимо, да, потому что как-то они, ну, заполучили доступ к Фейсбуку. Вот. Либо он не выходил из Фейсбука, но что маловероятно, потому что это все-таки...
Мы слышали, как бы, какие меры
предпринимал. Да, меры предосторожности, да. Но вероятно, как бы, да, вот, вероятно, когда его задержали, вот он начал, ну, говорить: вот да, я журналист, но потому что там что-то скрывать или, ну, там, как-то обманывать, вы сами понимаете, что это бессмысленно, то есть все прекрасно понимают.
Андрей Дегтяренко, журналист телепроекта «Донбасс Реалии», с нами на прямой телефонной связи. Мы спросим у Андрея, чего могут добиваться так называемые МГБ ДНР, потому что Андрей, в частности, следил за делом фотокорреспондента Марии Варфоломеевой, которая также была в плену, только группировки ЛНР. Здравствуй, Андрей.
Добрый день.
Расскажи, чего ждут, по-твоему, вот сепаратисты? Вот 2 июня пропала связь, сегодня вот уже 14, да, 12 дней, ни слухом, ни духом, хотя в Украине вот поднимается такой шум.
Если честно, мне очень не нравится то, что Стас пропал, и то, что боевики до сих пор не предъявили, не показали ни по своим каким-то пропагандистским каналам, ни вообще сообщили о том, что он находится у них. Мне кажется, что эта ситуация больше похожа на историю с Игорем Козловским, чем с вот Варфоломеевой, Геннадием Беницким, другим луганским блогером, который, в принципе, тоже, находясь на оккупированной территории, пытался как-то коммуницировать с Украиной и описывать достаточно иронично то, что происходит там. Мне очень жаль, что до сих пор, то есть ДНР-овцы не признались в том, что Стас у них, потому что, ну, можно уже предположить буквально всякое. То есть нет ни отрицательного ответа, ни положительного ответа. И мы знаем, да, что вот из истории Козловского, который был учителем Стаса в университете, что, по нашим данным, его, Козловского, отправили в колонию. Но тут самое плохое, что может произойти, на мой взгляд, и вот обидно, что боевики ДНР именно практикуют такую практику с журналистами, с известными общественными деятелями, что вот, не дай бог, его там где-то тихо осудят в кавычках и куда-то отправят на какие-то принудительные работы или просто в тюрьму, и нужно будет приложить максимум усилий, и в первую очередь тут стоит надеяться, наверное, только на международные организации, на их помощь, чтобы они выяснили, где находится данный человек, и получили от них хоть какой-то вменяемый ответ. То есть, ну, меня эта ситуация очень сильно беспокоит, потому что я со Стасом тоже, честно говоря, общался, и он включался с измененным голосом, в том числе и в телевизионную программу «Донбасс Реалии», писал тексты на сайт «Радио Свобода». Ну, вот страшная ситуация. И очень бы хотелось, чтобы она так или иначе разрешилась нормально для него и для его родных.
Спасибо, Андрей. Егор, Дмитрий, к вам вопрос. Ну вот, получается, вот с Игорем Козловским вот такой плохой случай, да, ничего не получается, несмотря на то, что действительно тоже большой шум и в Украине, и в мире. Вот такой пример получается, что человек работал, да, в Донецке, был таким объективным журналистом, его не стало, больше не ожидать нам там журналистов, да, и можно уже ну, себе представить, какой будет станет судьба Станислава Асеева, да, то
есть... Его не стало, это так трошки звучить.
Пропала связь,
да. Да, давайте это... будемо все-таки виходити з того, що ми просто не знаємо про його місце знаходження. Я думаю, що найцінніша інформація, яку ми можемо добути, це ті статті, які йому висувають обвинувачення. Тому що в Ігоря Козловського були абсолютно абсурдні статті, там, зберігання зброї, по-моєму, вибухівки і так далі, про тому, що...
Кстати, Ігор – це учитель Станіслава.
Да, це наш преподаватель, мой да. І Станіслава, да.
На бойовика він схожий найменше, в принципі, як і Стас. От, і просто... І там дали термін 2 роки 8 місяців, якщо я не помиляюся. Ну, от, ну, якби, звичайно, і в цій ситуації його треба звертати. Просто залежно від того, які статті, там же у них є і державна зрада, там у них є і так далі, і так далі. Тобто, виходячи з набору цих статей, ми можемо хоч, бодай, трохи уявити, наскільки суворо до нього може поставитися місцевий режим, я не хочу навіть вживати слово там правосуддя чи якісь їхні спецслужби. А доки ми не знаємо цього, ну, ми знаємо, що він журналіст, і ми на цьому наголошуємо, і журналістська діяльність, тим більше та об'єктивна, про яку ми говорили на початку інформація, вона взагалі не підлягає жодному осуду. І я не знаю, у них там є те, що там в Радянському Союзі, бо там антисовєтська клівета і так далі. От, ну, можливо, якісь подібні речі будуть йому інкримінувати.
Дмитрий, а що касається от того, що пропав об'єктивний журналіст в Донецке. Получается, Донецк вот в полной теперь информационной изоляции от Украины, потому что Станислав вот был, по сути, ну, последним из магикан, да?
Смотрите, вы, мы, правда, дзеркало, тобто в нормальной ситуации мы бы не спілкувались, не мали б одного журналіста на всі видання в одному місці, так? Ну, от в мирній Україні у нас такої конкуренції немає. От, я не знаю, і я більше не маю зараз в окупованому Донецьку людей, готових писати щонебудь для тижня. От це факт упертий, і зараз на місце в журналі, яке займали тексти Стаса, замінити ніч.
Егор, к вам такой же вопрос. Донецк теперь очень еще больше отдалился от Украины, получается, какой-то как КНДР. Но действительно, если там что-то случится, это будет невыгодно, чтобы об этом узнала Украина, да, если сепаратисты натворят, мы действительно об этом не узнаем тут.
Ну, к большому сожалению, вот есть такая тенденция, и у меня, например, лично самые бы главные большие надежды на международные институции, да, ОБСЕ, которая призвана обеспечивать безопасность Европе, да, это как бы миссия, да, ООН, часть, ну, как бы у органов подразделений, которые призваны обеспечивать отслеживание за теми, чтобы не нарушались права человека. То есть это, по сути, базовые такие организации, на которых, ну, мы можем надеяться, потому что, например, даже там Минский формат, он очень политизирован, да, Украина, Россия, ДНР. А вот здесь же вопрос идет о жизни, по сути, людей и граждан Украины, да, и содержании их здоровья, потому что непонятно, как и где, в каком состоянии они содержатся. И мне кажется, здесь максимально нужно сделать все, чтобы вот этот процесс обмена заложниками и вообще освобождения заложников, он даже вышел из формата Минска, перешел в формат ООН, ОБСЕ, и с максимальным присутствием там вот международных институтов, потому что по-другому заставить там, ну, вы же понимаете, что украинское МВД не придет и не будет проверять подвал, это, ну, вообще нереально, да, надежда только на международные институции.
Наш разговор я хочу закончить цитатой из одной из статей Станислава Васина Асеева. Проблемы Донбасса начались здесь, на Донбассе, и здесь же они должны завершиться. Как бы банально это порой не звучало. Именно прописка и 2 года обстрелов дают право начинать разговор. Иначе вас даже слушать не станут. Остаться и ждать, когда вирус русского мира начнет выдыхаться, и можно будет сказать, это наша земля. Наверное, с этого, наряду с, увы, необходимой войной, начнется настоящая реинтеграция. Спасибо большое, что к нам пришли в студию. Мы очень надеемся, что у Станислава Васина, Асеева появится какая-то информация. Всегда можно звонить позвонить нам на автоответчик или телефон 0800 300 403. У нас в гостях были экс-народный депутат Украины, друг блогера Станислава Васина Егор Фирсов, а также главный редактор журнала «Украинский тыждень», в который регулярно писал Станислав Васин, Дмитрий Крапивенко. А сейчас в обзор прессы. На что можно заменить АТО на Донбассе и как безвиз с Европой повлияет на молодежь Донбасса?
Визит председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьяна Курца в Украину на прошлой неделе принес новость об увеличении миссии БСЕ на Донбассе. По словам Курца, сейчас также обсуждается вопрос об улучшении технических возможностей миссии, чтобы эффективно контролировать состояние дел в ночное время. Об этом пишет сайт немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle. Эксперты утверждают, что это хорошо, ведь присутствие международных наблюдателей в зоне конфликта не дает пророссийским боевикам возможности действовать бесконтрольно, поэтому это стабилизирует ситуацию. Впрочем, по их мнению, увеличение состава миссии на 300 человек не повлияет ощутимым образом на ход событий на востоке Украины. Эксперты издания «Апостроф», комментируя заявление Александра Турчинова о возможном завершении антитеррористической операции на востоке Украины, утверждают, что это всего лишь политический пиар, цель которого – напомнить о себе. Отмечается, что есть два формата, на которые можно поменять военную операцию. Или сдаться, признав особый статус территории и дав амнистию боевикам, или перевести АТО в категорию войны с Российской Федерацией. Нереально, по мнению экспертов, ни то, ни другое. Шахтеры оккупированного Донбасса готовятся к массовым протестам. На акции могут выйти горняки Донецка, Енакиева, Макеевки и Горловки. Об этом пишет газета по-украински. Эксперты утверждают, что протестные настроения связаны с прекращением работы угольных предприятий после так называемой национализации. Шахтеры в неоплачиваемых отпусках. Украинский рынок сбыта они потеряли. Поэтому решения проблемы в ближайшей перспективе нет. С точки зрения реинтеграции Донбасса в Украину, получение безвизового режима с Евросоюзом – однозначный плюс. В глазах жителей этого региона безвиз – реальное достижение. Кроме того, человек, отправившийся в Европу и посмотревший, как люди живут там, вернется и не захочет жить в свинюшнике. Об этом пишет еженедельник «Новое время». Эксперты подчеркивают, что безвизовый режим может заинтересовать жителей Донбасса по одной простой причине – появилась новая возможность. До сих пор выезд за границу был связан с массой проблем. Теперь же молодежь гораздо более интегрирована в мировое сообщество. Причем любая молодежь, независимо от региона. Вполне вероятно, что молодежь Донбасса захочет ездить в Европу. Если это произойдет, они не пожелают возвращаться в тот Донбасс, который есть сейчас. Они как минимум захотят переехать в ту часть страны, что подконтрольна Украине.
На фоне провальных попыток договориться о стабильном прекращении огня на востоке Украины растет количество человеческих жертв и углубляется конфронтация между сторонами конфликта. Об этом говорится в опубликованном накануне квартальном отчете ООН за период с 16 февраля по 15 мая текущего года. Его авторы предупреждают о возможности, к сожалению, обострения конфликта и продолжают призывать все стороны выполнить Минские соглашения и принять меры для поиска пропавших. Подробнее расскажет Ярослава Куцарова.
Ця весна забрала життя 36 людей на Донбасі. 157 зазнали поранень, що майже вдвічі більше, ніж за попередній звітній період спеціальної моніторингової місії ООН з прав людини. Її голова Фіона Фрейзер, коментуючи дані дослідження, звернула увагу на регулярне порушення військовими, перемир'я та випадки використання стрілецької зброї і важкої артилерії. Проросійські бойовики, за даними експертів місії, ставлять під удар цивільних.
Люди, які проживають біля лінії зіткнення, розповідали нам про присутність солдатів та озброєних угруповань у їхніх районах, які стріляють і провокують зустрічний вогонь, через що спокій їхніх домівок і саме їхнє існування у небезпеці.
Ці атаки призвели до пошкодження критичної інфраструктури, включно з лікарнями, школами та системою водопостачання по обидві сторони лінії вогню.
Донецька фільтрувальна станція на непідконтрольній території, яка обслуговує 45 тисяч людей, неодноразово зазнавала артобстрілів, серйозно загрожуючи життям її працівників, і призупиняючи роботу 6 разів за період з середини лютого. Дах основної будівлі центральної лікарні у Красногорівці, підконтрольна територія, зазнав прямого удару, хоч і був чітко позначений Червоним Хрестом. Через артобстріл довелося евакуювати працівників та пацієнтів лікарні. Кілька її відділень відтак не функціонують.
Довгі черги на контрольно-пропускних пунктах досягли піку у березні і квітні. За цей час більш як 1,5 мільйона людей виїхали з підконтрольних бойовиками територій. Близько 3 мільйонів вирішили залишитися. Між тим, озброєні групи Донецької Народної Республіки змусили головний офіс гуманітарного штабу «Поможем», що забезпечував допомогою 500 000 людей, зупинити там свою діяльність, зазначають представники моніторингової місії ООН. У звіті також зафіксовані нові випадки незаконного або самочинного позбавлення волі та викрадень, зокрема на територіях, які контролюють збройні угруповання. Часто сім'ї жертв не мають доступу до затриманих та інформації про їхнє місце знаходження. У відповідь на запитання Радіо Свобода про донецького блогера і автора радіо «Донбас Реалії» Станіслава Васіна, який зник на початку цього місяця, Фрейзер повідомила, що спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини – зараз працює над його пошуком.
И традиционные новости из России. В День России на телеканале Showtime была показана первая из 4 частей фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Она во многом была посвящена международной политике. Путин, в частности, напомнил один из своих постоянных тезисов, обвинив Запад в нарушении обещания не расширять НАТО на восток, данное Горбачеву. В Кремле, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, фильм Стоуна пока не видели, но заявили, что ему будет трудно донести позицию Москвы, так как в США и частично в Европе доминируют русофобские настроения. О фильме, его главном герое, творчестве и политических взглядах режиссера Оливера Стоуна журналист Владимир Карамурза-старший общался с тележурналистом и бывшим главой бюро Первого канала в Вашингтоне Владимиром Сухим. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Как по-вашему, насколько ощущается... Ну, может быть, некое подобие политического заказа вот в этой премьере фильма Стоуна «Интервью с Путиным».
Ну, безусловно, да, вот как-то тут нужно сказать, все-таки попытаться понять, что случилось с Оливером Стоуном. Безусловно, конечно, талантливейший сценарист и режиссер, оскароносец, 3 Оскара у него, автор выдающихся фильмов. Например, сценарий написал, да, там, для «Полуночного экспресса», это классика американская. Вот, фильм «Платун», «Взвод», легендарный фильм о Вьетнамской войне, культовые, да, «Прирожденные убийцы», фильм, автор сценария, режиссер. И вот где-то примерно с фильма, наверное, «JFK» о Кеннеди, вот это началось какая-то сначала конспирология, недоверие к властям американским, отрицание всего и вся. Ну и потом пошло левачество, да, вот фильмы, посвященные Кастро, Норьеге, по-моему, там Чавесу. И вот как бы теперь вот какие-то политические вещи, вот это, да, нерассказанная история Америки, такой фильм абсолютно леваческий. В чем проблема левачества? Леваки – это люди, которые воспринимают какую-то общую канву и не видят деталей, не вникают в тонкости чего-то. Да? Вот Оливер Стоун поверил, что вот современная Россия – это вот такая Россия Путина, незаслуженно обижаемая, понукаемая, вот, обвиняемая во всех смертных грехах, и он решил рассказать, что это совсем не так. И это, конечно, ангажированная вещь, безусловно, и все в Америке это понимают. Стоун всячески оправдывает, он в качестве здесь промоушена, как бы пропаганды своего фильма, ходил на многие американские каналы, был на BBC, говорил о том, что это была искренняя попытка понять Путина и рассказать Западу о том, кто сегодня Путин. Но, к сожалению, ему никто не верит, и его аргументы не работают. Дело в том, что, наверное, желая или не желая, сознательно или несознательно, он все-таки стал орудием пропаганды в руках Кремля. И вот этот фильм как бы свидетельство того, кто сегодня Оливер Стоун, к сожалению, огромному.
Если заинтересовались, полную версию этого интервью вы можете найти на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Путешествие в старую насосную станцию, чтобы запастись водой. Жители Луганска вынуждены заполнять все пустые емкости, лишь бы хватило воды для выживания. Главари группировки ЛНР выпустили новый график водоснабжения в городе. Отныне почти 10 тысяч луганчан открывают краны только раз в неделю. Телепроект «Донбасс Реалии» разбирался, что это – реальный дефицит воды или искусственный приказ затянуть пояса.
Питьевая в бутылках, техническая в бочках. Жители оккупированного Луганска водой запасаются не на черный, а на каждый день.
Вот это пустые баклажки, вот это баклажки я набираю.
С 1 июня главари группировки ЛНР утвердили новый график подачи воды. Большая часть Луганска отныне получает ее раз в сутки, а сразу несколько поселков в черте города раз в неделю.
В четверг дали в 11 дня, и на следующий день уже и не было.
Утром уже не было.
И то напор еле-еле. Машинка даже, вот автомат, она не тянет.
Ну, люди успели там кое-что набрать. В нашем доме вообще даже и кране не капнуло вообще ни хана.
Оккупированную часть Луганской области водой снабжает Попаснянский водоканал, который находится на подконтрольной Украине территории. Сейчас по трубам вода идет самотеком. Причина – авария.
Было повреждено оборудование. Для того, чтобы заменить это оборудование, нужны оборотные средства. Исходя из того, что 90% воды поступает на неконтролируемую территорию, которая не рассчитывается, то оборотных средств у водоканала нету.
На ремонт нужны около 12 миллионов гривен. Долг псевдореспублики перед водоканалом порядка 250. О частичном погашении задолженности на этой неделе договорились в Минске. Но пока место встречи многих луганчан в оккупации – вот эта старая насосная станция на заброшенной ферме. Добраться сюда могут далеко не все. Елизавете Юрьевне свой 7-дневный запас, 2 бочки технической воды и 50 литров питьевой пришлось покупать.
2 раза по 100 рублей – это 200. И вот этой воды 50 литров, которую мы пьем, это 70 рублей. 270 рублей.
В перерасчете на гривни за литр питьевой воды в Луганске просят в среднем 60 копеек. Людям невдомек, почему их не могут обеспечить водой хотя бы 2 раза в неделю.
Постоянно мы пишем жалобы, обращаемся на горячую линию. Мы их уже задрали, извините на слове. Доходит уже даже до мата. Вот так бросают телефоны эти диспетчера с Луганской воды.
В украинском профильном министерстве даже в условиях временной приостановки Попаснянского водоканала не видит предпосылок для такого жесткого графика подачи воды в Луганске.
Уровень потребления воды предприятиями близок к нулю. Соответственно, по нашим расчетам, той воды, которую добывают из местных скважин и которая поставляется со стороны Российской Федерации, ее должно хватать для ежедневного потребления населения.
Мы им сказали, если вы нас не будете даже выслушивать, вы что, хотите, чтобы мы с силами пошли и перекрыли дорогу? Что это такое за издевательство? Маленькие дети, старики.
И пока на окраине Луганска водный дефицит, в центре главари группировки ЛНР создают видимость нормальной жизни и не жалеют воды на работу фонтанов, пусть даже технической. Ярослав Кричко, Николай Самарцев, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
В Донбассе зеленое лето. Цветут в садах розы и мальвы. Где-то они даже перешагнули за калитки и растут вдоль шоссе. Точно вышли приветствовать всех, кто едет в щедрый Донецкий край. Дорога блестит накатанным асфальтом. Точно стальная лента пролегла она от горизонта до горизонта и то взбегает на вершины степных кряжей, то спускается в глубокие балки. Но вот вдали, на синеющих взгорьях, показались черные пирамиды, терриконы угольных шахт. Их много, одни близкие, ясно проступают сквозь дымку утра. Другие едва видны, будто в тумане. Край шахтерский, степь полынна, манит к себе неоглядными просторами. И, кажется, полмира открывается взор. Леонид Жариков в «Большой разведке».
Запомни эту страницу.
В эфире «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Насосная станция Южно-Донбасского водовода отремонтирована и запущена в тестовом режиме. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Он отметил, что если все будет хорошо, завтра с самого утра насосная станция сможет заработать на полную мощность. Соответственно, завтра к вечеру вода будет в кранах у людей. Напомню, 11 июня одна из насосных станций Южно-Донбасского водовода прекратила работу из-за повреждения линии электропередач в результате обстрелов. Мариупольский футбольный клуб «Ильичовец» официально переименован в «Мариуполь». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что за это название высказались жители региона и болельщики команды. На официальном сайте прошел опрос о новом названии. По итогам двух туров большинство респондентов выбрали название «Мариуполь». На данный момент болельщикам представлены три версии эмблемы клуба, из которых должен быть выбран лучший вариант. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 15 июня, по всей территории Донецкой и Луганской областей пройдут небольшие дожди. Ночью без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 21.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». С вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, звоните нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, кроме эфирного времени. Сразу же после звукового сигнала оставляйте нам свои темы или отзывы о программе. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Ищите наш проект в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.